Константин Паустовский. Мещерская сторона. Константин Паустовский много путешествовал. Он был в Средней Азии, на Кавказе, в Прионежье, на Балтике. Но особенно горячо полюбил он Мещеру, сказочно красивый край между Владимиром и Рязанью, куда приехал впервые в 1930 году. Вместе с Паустовским бывали здесь и писатели, с которыми он дружил, Аркадий Гайдар, Рувим Фраерман. Впечатления от этих мест легли в основу очерков Паустовского под названием «Мещерская сторона» и других рассказов.
Впервые я попал в Мещерский край с севера, из Владимира. За Гусем Хрустальным на тихой станции Тума я пересел на поезд узкоколейки. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище «Мерин». Он и вправду был похож на старого Мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося Мерина. Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны. Пассажиры с вещами сидели на площадках. Вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне. Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами. На станции Пилёва в вагон влез косматый дед. Он вздохнул и пожаловался в пространство.
Ах, грехи наши тяжкие. Ах, ну, чуть что, сейчас берут меня за бороду, езжай в город, подвязывай лапки. А того нет соображений, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музея, где советское правительство собирает карточки, прескуранты, все, ну, такое прочее, и посылают с заявлением.
Ну, че брешешь?
Как ты брешешь? Ты гляди, вот.
Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.
Манька, ну, прочти.
Читай, милый, читай.
Манька обтянула платье на исцарапанных коленках и начала читать.
Сообщается, что в озере живут незнакомые птицы громадного росту.
Громадного росту?
Полосатые всего три.
О, три.
Неизвестно, откуль залетели, надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов.
Вот за каким делом теперь старикам кости ломают. А все, Лешка комсомолец, язва, страсть, вот оно существовании наше. Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять.
А чё в летошний год нашли?
Как и чё? Дорчак!
Чего-чего?
Ну, как дорчак. Ну, кость древнюю. Ой. Понимаешь, в болоте она валялась, вроде аллеи. Рожи? Ну, рожи вот этот вагон. Ой. Ну, прям страсть. И копали его цельный месяц. Ведь конец измучился народ.
Да на кой он сдался?
Ну, как это на кой? Как это на кой? Ребят поем будут учить.
Об этой находке в исследованиях и материалах областного музея сообщалось следующее. Скелет уходил вглубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации, размачивания костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась. Это был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в 2,5 метра. С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с мещерой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову, но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко. В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен, так же, как картины Левитана, но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы. Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь, и ветер налетал косыми ударами. В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды. Thank you. Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга. В сумерки луга похожи на море. Как в море садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки, так же, как в море над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей. В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут прорвой. С прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу. Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче около прорвы, было взволновано. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу. Старик ловил на спиннинг, английскую удочку с блесной, искусственной никелевой рыбкой. Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну. А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, а на обыкновенную веревку.
Ура! Ура! Во, смотрите, какую рыбину ты поймал!
Старик вздыхал и жаловался.
Ай-яй-яй, жестокая несправедливость судьбы.
Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. За один день он обрывал окоряги не меньше 10 дорогих блесен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался. Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден. Всю ночь старик дремал у костра, стоя, как лошадь. Сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, спотыкнулся и наступил огромной ступней на яичницу.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, виноват.
Старик выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком.
Ой, виноват.
Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко всосалось у нас на глазах в мокрую землю.
Простите, простите великодушно.
Старик пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. 2 минуты мы не могли выговорить ни слова. А потом мы хохотали в кустах до самого полдня.
Яичница.
На завтра мы пошли со стариком на прорву. Луга еще не были скошены, ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам. Старик шел и спотыкался о высокие травы.
Какой аромат, граждане! Ой, какой упоительный аромат!
Я сидел на разбитом плоту и следил за переным поплавком. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом.
Какое дивное, очаровательное утро.
Потом я услышал за кустами, как что-то тяжелое шлепнулось в воду.
Боже мой, какая красота!
Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд в ней было не меньше пуда.
Тащите ее скорее на берег! Тащите же скорее! Чего стоите-то? Быстрее, давай, тащи ее! Ох, ну и щука!
Старик дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.
Какая великолепная рыба!
Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.
Удивительно хороша!
Да, здорово похожа на крокодила.
Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: ну погоди, дурак, я тебе оторву уши.
Ох, голубушка, голубушка!
Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне. Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке.
Ой!
Пенсне полетела в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.
Увы, увы, увы.
В стороне приплясывал Ленька.
Ага, получили. Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете.
В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов. На краю мещерских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солодча. Солодча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми барами. В Мещерском крае можно увидеть сосновые бары, где так торжественно и тихо, что бубенчик-болтун, заблудившийся коровы, слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. Ветер, леса шумят великим океанским гулом, и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам. Я жил первый год в Солодче у кроткой старушки Марьи Михайловны. В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал. В Москве он внезапно умер. За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами. Потом я спросил у своей хозяйки, чей это дом, Марья Михайловна?
Да как же, академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — это его дочь. Их там живут две старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.
Гравер Пожалостин — один из лучших русских граверов. Работы его разбросаны всюду — у нас, во Франции, в Англии. И вдруг Солотча. Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет. Пожалостин – бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина – все из этих рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь, кто писал? Отвечают – дед или отец или брат. Солотчинцы были когда-то знаменитыми богомазами. Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан работать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку, на хвалу или поругание. На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике и кленах, покрытых лишаями. На стенах в Пожалостинском доме висели прекрасные гравюры, портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа 70-х годов смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова. Солотчинская округа – страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин. Однажды ко мне зашла старуха в Паневе, принесла продавать сметану.
Ох, ежели тебе еще сметана потребуется, так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина, тебе всякое покажет.
А Есенин Сергей не твой родственник?
Поэт.
Поэт.
О, племянничек мой, Был он поэт хороший, только больно чудной. Так слушай, ежели сметанка-то потребуется, милок, ты заходи ко мне.
Спасибо, спасибо. На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить в полголоса, незаметно. Но от этой же бедности сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей настоящими людьми. У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев, четвертый сын, еще совсем мальчик, Вася. Вася – знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью. Приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок. Художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка, подавал из коробки свинцовые тюбики. Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный предательский ураган. Пыль розовая от блеска молний неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают мещеру. Гром встряхивал землю. Художник с Васей едва добрались до дома. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны. Великолепные краски Лефранка. Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву. Через 2 месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.
Здравствуйте. Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал 2 недели. Все обшарил, пока нашел. Только сильно простыл, потому что уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер. Но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если у вас есть такая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей. Охота мне рисовать. А у нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой смотришь... И сидит заяц. Остаюсь, Вася Зотов.
А вот какая забавная история произошла в Мещерском крае с другим стариком, с дедом Митрием, на глазах у меня и моего друга Рувима Фраермана. Дед ходил за дикой малиной на глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны. Черт якобы клюнул деда в ногу, порвал редно и набил на колени большую ссадину. Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не бывало клювов, что черти в озерах не водятся, и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может. Их извели до последнего корня. Но все же старухи перестали ходить к глухому озеру за ягодами. Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда 10%. Кличка эта была для нас непонятна. Однажды он объяснил, в чем дело.
А зато меня так кличут, милок, что во мне всего 10% прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ой, ну и была ж свинья, прямо лев. Как выйдет на улицу, хрюкнет, кругом пусто. Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят на двор не иначе, как с вилами. А которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо война. Ой, ох, и крепко ж дралась та свинья. А вот ты слушай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу. Сопит, зыркает на меня злым глазом. Ну, я ее, конечно, тяпнул костылем. Иди, мол, милая, иди к лешему, ну тебя. Тут оно и поднялось. Тут она на меня и кинулась. Шибла меня с ног. Я бежу, кричу в голос, а она меня рвет. Она меня терзает. Васька Жуков кричит, давай пожарную машину, будем ее водой отгонять. Потому ныне убивать свиней запрещено. Народ толчется, голосит. Она меня рвет, она меня терзает. Ну, милок, на силу мужики меня цепами от нее отбили. Да, в больнице я лежал. Доктор прямо удивился. От тебя, говорит Дмитрий, по медицинской видимости осталось не более как 10%. Вот теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот оно как, милок. Да.
Вечером мы позвали деда к себе расспросить о черте. Дед пил чай с баранками и рассказывал.
Черта я встретил на притоке, у самого озера. Там он кинулся на меня и так долбанул клювом, что я упал в кусты малины. Даже закричал не своим голосом. А потом вскочил и бежал до самого горелого болота. Чуть сердце не хряснуло. О, какая получилась завертка.
Ну, а какой из себя этот черт?
Черта? Ну, вроде птица. Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица, не птица, пес его разберет.
Ну, что ты скажешь, Рувим?
А не сходить ли нам на глухое озеро? Все-таки любопытно.
Пожалуй, тут что-то есть. Мы вышли на следующий день. Я взял двустволку. На глухое озеро мы шли впервые, и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, потом согласился. И, благословясь, зашагал. В дороге он о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.
Дед, а дед?
А?
А он ест что-нибудь? Черт.
Ой, ну, надо полагать, рыбкой помаленьку питается. По земле лазит, ягоды жрет. Ему тоже промышлять-то чем-нибудь надо. Даром, что нечистая сила.
А он черный?
Поглядишь, увидишь. Каким прикинется, таким себя и покажет.
Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, перебирались через сухие болота, мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых мхах, слушали тонкое посвистывание птиц. Жара густо настаивалась на хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устала никла трава. Пахло горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы. Жара измучила нас. Лес был накален, сух, и казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней. Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен. Высоко над головой дул медленный летний ветер. Он был, должно быть, очень горячий. Мокрая его борода мелко дрожала.
Ты чего, дед?
Доходишься с вами до погибели. Слышь, а? Слышь, кричит анафема. Слышь, ай, да буди ты всех.
Я прислушался. С просонок ударила в озере рыба. Потом пронесся пронзительный яростный крик. В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде. И снова злой голос прокричал с торжеством.
Спаси, владычица, троеручица. Слышь, как зубами клацает. Дернул меня с вами суды переться старому дурака.
Дед от страха совсем ошалел. С озера долетали странные щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.
Рувим, Рувим!
Что такое? Вставай! Он проснулся и вскочил испуганно.
Надо ловить. Бери ружье и пошли.
Ай, действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю. Еще за вас отвечать доведется. Ай, ну вас к лешему. Иди, стреляй. Начальству тоже за это по головке не побалует. Нечто можно в черта стрелять. Из чего выдумали?
Дед натянул на голову армяк и замолк. Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце. Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу и вгляделся в озеро. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, она вся по длинную шею была под водой. Странно.
Что за птица? Никак не пойму.
Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову величиной с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком. Пеликан!
пеликан. Это же кудрявый пеликан. Я таких знаю.
Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок. Тогда я вспомнил о газете. В нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и нашел объявление, набранное жирным шрифтом. «Слушай, Рувим, во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко, а находки сообщить в зверинец за приличное вознаграждение».
Да, ну что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от холода. Вот что. Пусть дед сообщит в зверинец. И, кстати, получит вознаграждение.
Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.
Вот он. Вот он, твой леший, гляди.
Милый, да разве я что говорю? Так ясное же дело, не черт. Пущай живет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Спасибо, ослабонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами. Ух ты, только держись. Шалая птица, сроду такой не видал.
Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу и начал отчаянно бить крыльями и притоптывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качает тяжелый насос. От костра полетели угли и искры.
Эй, эй, ты что? Ты что это, а? Чумовой, что ли?
Рыбы просит.
Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, но все же ухитрился мимоходом ущипнуть меня в спину и зашипеть. Потом он снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой, клянчить рыбу.
Пошел, пошел, пошел прочь. Ишь ты, размахался.
Весь день пеликан бродил вокруг нас, но в руки не давался. К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями. Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись. Через 2 дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал человек и забрал пеликана. Дед получил от зверинца 40 рублей и купил на них новые штаны. Он оттягивал штанину и хвастался.
Порты у меня первый сорт. Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали про эту дураломную птицу. Вот она какая, милок, жизнь наша.
Можно еще много написать о Мещерском крае. Можно написать, что это край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи, и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния? Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что даже не богатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно. На первый взгляд это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было. Этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.
Вы слушали радиоспектакль «Мещерская сторона», поставленный по рассказам Константина Паустовского. Автор инсценировки Нина Сухова. Режиссер Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора заслуженный артист РСФСР Яков Смоленский. Косматый дед. Народный артист РСФСР Владимир Горелов. Старик со спиннингом. Народный артист РСФСР Юрий Волынцев. Дед Дмитрий. Народный артист РСФСР Лев Дуров. Рувим Фраерман. Артист Алексей Кузнецов. Старуха Есенина. Артистка Зинаида Нарышкина. Ленька. Артист Александр Айгистов. Манька. Артистка Ирина Бордукова. Баба. Артистка Антонида Ильина. Вася. Артистка Наталья Рязанова. Шумовое оформление Петра Бондарева. Звукорежиссер Александр Радин. Звукооператор Елена Садовая. Дорогие друзья! Мы будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями о нашем радиоспектакле. Пишите нам по адресу 113-326, Москва, радио, главная редакция, радиовещание для детей.